Здравствуйте, это Радио Спутник. Мы работаем для вас вместе с обозревателем нашей радиостанции Кириллом Гришиным. Кирилл, я вас приветствую, если позволите.
Я вас тоже категорически рад видеть. Евгений, здравствуйте. Здравствуйте.
Расскажем о том, что фрагмент китайского метеоспутника сблизится с Международной космической станцией 12 ноября. Роскосмос в эти минуты раздумывает над тем, какая траектория будет, уточнять параметры сближения на околоземных орбитах. С каждым годом образуется все больше мусора, мы об этом постоянно рассказываем, и никто этот мусор почему-то не убирает. Освоение пространства и обеспечение нужд землян становится все более грязным. Нет, ну в прямом смысле грязным делом. Откуда берется космический мусор, насколько он опасен, есть ли способ его собрать? Вот о чем поговорим, пока там этот метеофрагмент метеоспутника китайского приближается к МКС.
И изучают на траекторию уклонения МКС, как это все сделать.
Да? На самом деле не шутка. То есть он, будь здоров, может дыру сделать в станции, если сейчас не предпринять усилия.
Спутник серии Фэн Юнь, с китайского означает буквально ветер и облако, имеет массу, вот эти спутники этой серии, в 5300 килограммов, 5 тонн с копейками.
Ну, так-то это фрагмент. Я не думаю, что все 5 тонн летят на МКС.
Ну, какой-то значительный фрагмент, ведь правда? Который весит условно там, положим, несколько десятков.
Не, ну давай мы не будем с тобой предполагать, потому что такой информации у нас сейчас нет. Мы просто знаем, что монетка, обыкновенная монетка, может нанести урон Международной космической станции, если здесь
непоправимый. Ну, а когда мы говорим о каких-то серьезных кусках, от которых, собственно, МКС сейчас должна уклониться, то тогда это совсем другое дело. Но на самом деле, конечно же, от 3 до 10 сообщений ежедневно получает автоматизированная система предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве. Собственно, это тогда, когда российские космические аппараты могут сблизиться с потенциально опасными объектами. Это только российская сторона, плоскость
МКС, да?
Да, соответственно, вот этой проблемы. Китайские стороны тоже получают, разумеется, какие-то сообщения. Ну, собственно, они следят за всем этим.
В общем, Кирилл, давай так, откровенно,
зачем
русским
ты меня
языком,
перебиваешь?
Да? Нагадили в космосе? Вот,
приберите
сейчас
за собой. Нагадили, да? В 2007-м. Я понял к чему-то. Китай, значит, сбил этот спутник, самостоятельно уничтожил. В 2007 году, значит, отрабатывая вот эти самые испытания противоспутникового ракетного оружия. И получается, он уже практически 15 лет, в январе будет целый юбилей. Можно юбилейную студию сделать в январе будущего года, что 15 лет.
Нам главное,
значит,
чтобы МКС вернулась.
Вот этот мусор на орбите от того самого спутника. Вообще, в принципе, в Роскосмосе говорили, что нужно создавать единую международную систему мониторинга этого космического мусора, космических обломков. Всего же около 13 тысяч, даже больше объектов в космосе хаотично движутся. Это те, значит, заметные объекты, размер которых превышает 20-30 сантиметров. Это даже не монета, а то, что величиной с монету, видимо, вообще просто не поддается учету. Их еще больше. И всего более 7 тысяч тонн космического мусора на орбитах Земли. В пересчете на вагоны железнодорожные, товарники, 70 вагонов, полноценный состав.
Мусор вот такой.
Вообще, в принципе, конечно, самой МКС приходится уворачиваться, в этом нет ничего необычного. На эти
вот
маневры доставляют дополнительное топливо. Ну, рассчитывается орбита, то есть, значит, как обойти, да, соответственно, МКС. И, значит, при всем при том, что, конечно же, это дополнительные расходы и дополнительные усилия специалистов.
Летчик-космонавт, герой России Александр Лазуткин на прямой связи со студией «Радио Спутник». Здравствуйте, Александр Иванович.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Вот мне зачем-то стал объяснять Кирилл, как это происходит. На самом деле я хотел, конечно, у настоящего космонавта узнать.
Так как я происходит тоже, чего ты вдруг?
Как происходят вот эти маневры и как часто приходится их выполнять для того, чтобы увернуться от космического мусора?
Ну, маневры эти так регулярно делаются. Вот. Ну, в зависимости от того, ну, как часто это, как часто возникает такая ситуация.
А расскажите, как это происходит? Вот вы находитесь на орбите, там, на МКС,
да,
в невесомости. Как это происходит? И вот поступает информация о том, что МКС сближается с каким-то там куском китайского спутника.
Ну, я летал на станции «Мир», вот, но там принцип был тот же самый. Во-первых, люди, которые засекают все это, весь мусор, который там нам будет угрожать, они просчитывают все орбиты, определяют столкнемся мы или не столкнемся с этим, пересекутся наши орбиты или не пересекутся. Вот, и будет точка встречи или нет. Вот они это определяют, когда это будет. Вот, и, ну и после этого дают команду управленцам, те, которые станцию управляют, там, изменить орбиту станции. Как правило, ее просто поднимают на метров на 100, на 200, на 300, там, насколько там безопасно. И все, и станция уже с этим грузом не столкнется.
А космонавты каким-то образом принимают участие во всем этом процессе, да?
Нет, мы не принимаем участие. Ага. Вот единственное, что вот в нашем полете было такое, когда нам сказали, что завтра в такое-то время, на таком-то витке, причем с точностью до минут это говорится, мимо нашей станции пролетит объект со скоростью 8 километров в секунду. О. Длиной 29 метров, это я помню. Вот.
Ух ты, а что это такое? Да, что там летело-то мимо? Не знают, что это такое?
Так вот, значит, в такой ситуации нам предложили, чтобы в это время мы были в спускаемом аппарате. Сели. Вот. Очень захотелось посмотреть, что это такое будет. И я помню, что я остался у иллюминатора. Видимость была хорошая. Чем ближе приближалось время, тем сильнее стучало сердце мое. Потом и даже это вообще душа рвалась и говорила: слушай, лети отсюда. Вот. Но я помню, что я не увидел этот объект.
Не увидели.
Ждали и не увидели.
Ну, господи, космос большой. Там чуть выше, чуть ниже пролетел. Скорость огромная. Ну, он так поперек, наверное, шел орбиты нашей.
Ага. Слушайте. Да. Ну, так вы же смелый человек, конечно. И кроме того, что вы летчик-космонавт, так вы еще и попытались посмотреть на этот пролетающий мимо объект. Ну, а вот исходя из вашего рассказа, получается, что находиться в спускаемой капсуле, да, получается, безопасно для экипажа. То есть, если бы сейчас сказали: слушайте, этот китайский кусок металла сейчас ударит по МКС, что тогда бы всех астронавтов... космонавтов быстро-быстро в спускаемые капсулы или что?
Вы понимаете, почему нас туда засылают в спускаемые капсулы? Ну, потому что они такие очень крепкие. Ага. Потому что вероятность попадания в капсулу, она значительно меньше, чем попадание в станцию.
Вот что.
Вот, да. И если в станцию попадет, и там что-то такое там вот страшное произойдет, мы все равно, мы спасены. Мы сидим в спускаемом аппарате, мы там просто закрываем люк и можем возвращаться на Землю. Именно поэтому мы туда садимся. Вот. А против куска железа, который там полетит, ну, я сомневаюсь, что что-то нас может спасти.
Да, Александр Иванович, у меня такой вопрос. Вот смотрите, само по себе ремесло космонавта достаточно хлопотное. А здесь получается, по мере освоения околоземного пространства, я бы даже сказал, по мере замусоривания этого околоземного пространства, дополнительным препятствием, трудностью, да, там становится еще вот это вот маневрирование. По временам нужно приподнять орбиту, соответственно, высоту МКС на 100 метров, как вы говорите, до километра, да, случай известный. Не усложняет ли это в штатном режиме жизнь? Я имею в виду к тому, что спутников-то становится больше, мусора от них еще больше.
Мусор еще больше. Ну,
штатные и нештатные ситуации вот такие получаются. Вот я к чему.
На самом деле, это вот головная боль специалистов, те, которые на Земле у нас сидят в центре управления полетами. Вот, потому что космонавт, он не может, скажем так, точно, качественно отреагировать в силу того, что у него нет информации. Такой, какой есть у специалистов. И потом здесь больше на умных голов, чем в космосе.
Больше умных голов, чем в космосе.
Вот, но, да, но опасность есть. Я вот когда летал, ну, первое, пару раз кто-то ударял по станции.
Как это кто?
Ну, не увидели. Один раз я спал, услышал удар, но просыпаться не захотел, так послушал, ничего нету, и все. Другой раз просто не успел подлететь, обалдеть, смотреть. Ну, это вот. Пробоины видел на солнечных батареях от этого. Ну, скорее всего, вот от чего-то такого, там, от мусора или еще от чего.
Слушайте,
это такая серьезная опасность. Есть она. Но она не давлеет над нами. Мы сидим не в ожидании того, что у нас что-то врежется. Мы сидим, работаем, ну, а врежется.
Бежим, да.
Если успеем.
Скажите, у меня вопрос, может быть, чуть в бок от темы личного свойства. Вы герой Российской Федерации, 98-й год. За мужество и героизм, проявленный во время длительного космического полета на орбитальном научно-исследовательском комплексе Бир. А можно ли говорить о чем? За что, собственно говоря? Что за ситуация была нештатная, о которой можно ли говорить, кстати говоря?
Ой, ну, здесь бы я бы так сказал. Вообще наш полет вошел в книгу рекордов Гиннесса по этим нештатным ситуациям. И если сейчас набрать там в интернете нашу экспедицию, ну, или там меня, там все можно определить, что у нас там было. У нас там и пожар был, и разгерметизация была. У нас не мусор у нас корпус на станции пробил, а корабль «Прогресс» пробил корпус. Вот. И куча систем ломалась, которые там кислород производят. Ломались системы, которые воздух очищают.
То есть космический мусор – это семечки по сравнению со всем этим?
Да.
Александр Иванович, а вот расскажите, в чем главная опасность? Ну вот, предположим, вот этот вот пролетающий мимо кусок железа ударил. И что, разгерметизация, то есть воздух уходит, или что? Или системы какие-то отказывают, вот как вы сказали?
Ну это смотря куда попадет. Ведь тот, который мимо пролетает, вообще слово «мимо», вот мимо нас пролетал болт обычный. Вот я на него смотрел, но мы летели, скажем так, в одну сторону, и он летел так чуть-чуть быстрее, или мы чуть-чуть быстрее. То есть вот я на него смотрел, любовался им, радовался, думаю, надо же, какой болт хороший. Но он пролетел мимо. Естественно, он с станции ничего не сделает, даже если он там с ней соприкоснется. Uh-huh. Вот. Потому что скорости маленькие. Но если бы этот болт летел навстречу нам, то скорость бы его, наша 8 километров в секунду, его 8 километров в секунду, то мне трудно сказать. Ну, я понимаю однозначно, что борт станции не выдержит такого удара. Ведь толщина стенок наших, она только 3 миллиметра, ну, может быть, побольше, может быть, 2 миллиметра. И то это алюминиевый сплав.
Угу. Вот. Александр Иванович, а скажите, вот с вашей, исходя из вашего опыта, действительно, с каждым годом все сложнее становится работать в космосе из-за того, что все больше становится там вот этого мусора. Именно сложнее самим космонавтам или этим умным головам, которые находятся здесь под Москвой или там в Хьюстоне. Действительно, с каждым годом все хуже и хуже ситуация.
Нет, знаете, насчет вот того, чтобы мы как-то испытывали некое такое давление вот этой проблемой, ну, я имею в виду космонавты. Я по своей подготовке я об этом не слышал. При полете я этого не чувствовал. А ну и сейчас с космонавтами разговариваете, которыми ну, тоже эта тема не затрагивается в силу того, что она не в нашей голове. Нас не учат, в нашу систему подготовки не ввели обучение уворачивания вот этих железяк, которые летят. Угу. Вот, то есть пока с этим справляется Земля. На самом деле это вот ее головная боль. Но скажу, что вот я помимо болта еще видел большой трубопровод летел, но он так красиво летел, что вот мы сидели с экипажем, смотрели, как он на фоне Земли ярким золотом блестит. И радовались.
Вы герой России и еще и романтик, вот, как оказывается. Не врут, когда говорят, что космонавты на самом деле глубоко в душе романтики.
Вот. Абсолютно.
Спасибо вам, Александр Иванович, за рассказ. Александр Лазуткин, летчик-космонавт, герой России, был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Мы обсуждаем вот эту ситуацию, которая сейчас сложилась, не удивляйтесь, в космосе, где фрагмент китайского спутника угрожает тем, что может столкнуться с МКС.
Причем летит на приличной скорости. Ну, и вот сейчас, как сказал Александр Иванович, значит, один из космических обломков, болт в данном случае, летел со скоростью 8000 километров в час. И это не предельная скорость, потому как бывает, что и он летит с куда более высокой скоростью, до 28 тысяч километров в час. И неправильная форма, и, значит, трудно его каким-то образом даже гипотетически захватить каким-то, я не знаю, орбитальным щупом.
Но какой-то выход должен быть из этой
Действительно,
ситуации.
Ученые думают, значит, методы, сети, гарпуны, какие-то магниты даже огромные, специальные орбитальные магниты, которые могли бы, ну, по их предварительным расчетам и прикидкам, собирать весь этот космический мусор. Магниты. Роботы могли бы вытолкнуть мусор с орбиты. Либо он бы сгорел в атмосфере, либо улетел в открытый космос. Разные сценарии обсуждаются. Давай попробуем определить главное в этих историях. Реально ли очистить или хотя бы подчистить космическую орбиту околоземную? С нами на связи руководитель Института космической политики Иван Моисеев. Иван Михайлович, мы вас приветствуем.
Здравствуйте, Иван Михайлович.
Да, здравствуйте.
Но это все из области фантастики, да, очистить околоземную орбиту от всего этого мусора, что там болтается?
Ну, я бы сказал, отдаленного будущего.
Отдаленного. Вот. А
сейчас... Тогда мы должны с вами попрощаться, но мы этого делать не будем.
Не будем, нет, нет. Почему отдаленного? Ну, тут же такая история, мусор всем мешает.
Да, значит, ну, впервые, значит, обратили на это внимание где-то в начале века. Раньше только так поговаривали, потом стало серьезным. Вот. И, в общем-то, здесь вот два направления. Вот одно, о котором вы рассказывали, попытка куски мусора отдельные захватить и что-то с ними сделать. Ну, самое простое – это столкнуть вниз в атмосферу. Там просто понизить орбиту, причем не всю орбиту, а только ее перегей, чтобы она касалась верхних слоев атмосферы, и тогда он быстренько тормозится и уходит.
Желательно, вот, чтобы он тонул в одном из секторов Тихого океана.
Слушайте,
да?
Слушайте, извините,
ну,
конечно,
это не важно.
Но мне жалко, вот вы говорите, столкнуть в орбиту, а не обозначает ли это, что если мы эти 70 вагонов мусора столкнем в орбиту Земли, что нам тут дышать станет нечем?
Так я про это и говорю, что если их сталкивать, то нужно контролируемо, чтобы они куда-то...
Не, ну они будут лететь там и гореть.
Куда-то.
Какая разница, куда он упадет? Ну,
это тоже.
Обычные, вот обычные метеориты, значит, это не два вагона, а два состава.
Ага.
Вот, которые падают ежегодно на Землю.
То есть нормально, это, ничего страшного.
Вот, 2000 тонн. Вот. Но поскольку Земля все-таки большая, вот, все это равномерно
Жень,
распределяется.
Не пугайся.
Я испугался, да.
Да, и, в общем-то, поскольку вероятность того, что это хоть на одного человека попадет, крайне мала.
Иван Михайлович, вот, а вот вы сказали же... Изменить перигей, правильно я запомнил?
Ну да, изменить орбиту.
А что сложного-то в этом? Что сложного? Почему вы говорите отдаленного будущего?
А, значит, смотрите, вот, предположим, мы имеем, скажем, однотонный кусок мусора большой. Ага. А необычно, да, вот, потом это может прийти к мелким. Вот чтобы его спихнуть, нужно запустить 3-тонный космический корабль, вот, с запасом топлива. Вот, который смог бы этот кусок захватить и потом вместе с ним сгореть. Вот. То есть это, в общем-то, очень дорогой метод, вот прямой метод.
Очень.
Вот. Есть, ну, есть более простые методы, но, в общем-то, ну, ориентирую, я просто самый простой рассказал. Запускаем аппарат, который и потом от аппарата второй кусок тоже такой не поймает, потому что ему нужно еще больше маневрировать.
Угу.
Вот. То есть вот такой прямой метод очистки, он не пройдет, потому что очень дорого. Вот. Сейчас экспериментируют там с тем, чтобы запустить, вот, учитывая то, что можно, скажем, долгое время малой тягой тормозить спутник, ну как долгое время, несколько месяцев, вот, то это уже становится более-менее приемлемым. Вот сейчас в этом направлении активно экспериментируют.
А я ничего не понял. Как это?
То есть мы либо резким импульсом за несколько минут тормозим объект, летим вместе с ним в атмосферу.
Так.
Вот. Либо ставим двигатель малой тяги, такой, ну, который, в общем-то, работает долго, месяцами, но дает тот же результат.
Ага.
То есть мы либо резко выбрасываем большое количество топлива и тормозим, либо для того же эффекта маленькое количество топлива, но с большим удельным, с большой скоростью стечения.
Но это уже подешевле получается.
Да, это уже дешевле получается. Просто, ну, я всегда беру крайние позиции. Вот. Кроме того, есть такой, например, простой способ, который, значит, должен закладываться заведомо в конструкцию заранее. Сейчас вот над этим много работают, например, вот те, кто строит большие созвездия спутников, это SpaceX и OneWeb. Вот. Ну, там рассматриваются разные вещи, но вот самое простое, чтобы было понятно, иметь пустой шарик, хоть воздушный, на борту аппарата. И когда его срок жизни подходит к концу, этот шарик надувать. Это в космосе легко сделать. тогда уже торможение атмосферы, там оно все-таки есть, хоть маленькое, оно на порядок увеличивается и, в общем-то, приводит к тому же результату, постепенно, быстрому сходу с орбиты.
Это вот, выход.
Да, способов придумано много. Но самый главный из них, самый эффективный, точнее, это все-таки документация. Нужно делать так, чтобы этих осколков было как можно меньше. Вот. Сейчас существует во всех космических странах, практически во всех, национальная документация, но у нас того что, вот, которые требуют принятия ряда мер во избежание взрывов на орбите. Вот аппарат крутится на орбите, попадет под Солнце на долгое время. Если у него есть остатки топлива, он взорвется, образуя множество осколков. Если это топливо как-то стравить, принять специальные меры, вот, то он уже не взорвется. И вот сейчас такие меры принимаются, но вот старые спутники, которые запущены там в 70-х годов, регулярно взрываются в космосе, об этом сообщается регулярно. Вот. Потом следующий этап – это международная договоренность на уровне международного договора. Ее очень сложно достигнуть, потому что, в общем-то, ну, это влечет за собой затраты для всех. Вот. И никаких выгод, кроме вот такой вот перспективной абстрактной очистки космоса. Вот. Это тоже обсуждается, но пока прямых шагов к этому только вот в виде проектов, документов есть. Вот. И, значит, избежание инцидентов в космосе. Самое большое загрязнение космоса – это перехват китайцами своего спутника в 2007 году.
Так вот, вот эта история, это вот теперь фрагмент этого спутника и мешает МКС лететь себе спокойно.
Именно этого, да?
Да. Именно этого, да.
Он тогда небольшой. Вот. Но дело в том, что как получается, они на гораздо значительно большей высоте его уничтожили. Но под действием там давления солнечного ветра, остатков атмосферы, нерегулярности поля Земли гравитационного, их орбиты расплываются и начинают достигать таких высот, как МКС. Но здесь в данном случае, по-видимому, просто зафиксирована такая вероятность, которая даже маневр МКС приходится маневрировать где-то в год один или два раза для того, чтобы отклониться от больших кусков мусора. Ну, мелкие, меньше 10 сантиметров, они вообще не фиксируются. Вот. А это явно мелкий, но маловероятно, что там придется маневрировать.
Скажите, пожалуйста, мне вот очень интересно. Мы вот говорим часто о каких-то земных делах, там, Киотский протокол, квоты, значит, климат, вот это все, загрязнение. А почему такой же документ, откровенно говоря, не принять для того, чтобы не мусорить, не гадить, да, на околоземной орбите?
Да, это очень актуально.
Вы говорите, способов достаточное количество для того, чтобы, ну, во-первых, не мусорить и, соответственно, если замусорил, то, значит, почистить. Но никто почему-то особо этим откровенно не озабочен. Почему же это так? Может быть, Россия возглавит этот процесс?
Дело в том, что вы просто угадали, что у нас проводятся такие работы, которые предлагают на уровне ООН как-то вот это, двигаться в этом направлении. Это вот направление заключения международных договоров, в общем-то, действительно считается перспективным направлением. То есть оно должно даже собрать все национальные стандарты и еще даже их ужесточить. Вот. Но дело в том, что это очень медленная машина. Когда не все страны заинтересованы, то очень трудно с какими-то инициативами выйти, потому что все это раскручивается в бюрократии, с большими сложностями. Каждая страна предъявляет свои требования. Например, страна, которая не занимается космосом, там предъявляет очень жесткие требования. А такие страны, как, например, наши, это уже невыгодно. Вот жесткие требования, это нам сильно удорожит.
Да нет, но, видимо, Кирилл имел в виду договориться с странами, которые спутники запускают. Но на самом деле...
Космические страны, да.
К Америке там может нам много претензий предъявлять, но я не думаю, что НАСА было бы против, да, вот как раз заботы об экологии.
Нет, ну они так никогда не скажут, во-первых, даже если они в душе против. Вот. Как и у нас то же самое. Это ситуация симметричная совершенно, значит. Ну, это такая перспективная вещь, над которой надо работать, над которых обсуждают, в ООН обсуждают, то есть на достаточно высоком уровне, но процесс идет, пока не дошел до того, чтобы говорить о чем-то конкретном. Вот. Именно из-за того, что трудно найти общую позицию здесь.
Ну что, мы находимся... Давайте так, давайте тешить себя небольшой надеждой, что сегодня мы внесли свою лепту в то, чтобы страны нашли вот эту общую позицию. Иван Михайлович, большое вам спасибо за рассказ, за разъяснение. Руководитель Института космической политики Иван Моисеев был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Так, а когда они должны там уже точно сказать, что поднимут орбиту, МКС не поднимут, неизвестно,
ну,
да, пока?
Заблаговременно.
Да, пока
ответ только... заблаговременно, Жень. А только самое главное говорят. Из этого эфира я понял, что пылесосить космическую орбиту не надо, надо просто приделать определенные вот эти шарики, чтобы вот эти вот объекты космического мусора снижали орбиту,
тормозили
и сгорались в атмосфере. Вот это, я думаю, решение. Евгений Майструк, Кирилл Гришин, до встречи.